Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день! Всем доброго здоровья, дорогие братья и сестры!
О дружбе сегодня хотела бы я с вами поговорить. О том, стоит ли православному христианину применять в отношении своих друзей какие-то особые требования. Ну и, конечно же, о том, стоит ли христианину дружить с иноверцами. Батюшка, давайте, наверное, начнем с того, что я попрошу вас озвучить какие-то правила, может быть, каноны, которые есть в Библии, в Священном Писании или в каких-то других книгах, которые так или иначе регламентируют наши отношения с иноверцами. Есть что-то подобное?
Да, такие правила есть. Правда, они немножечко сейчас уже, уходят в прошлое, потому что ситуация изменилась. Если раньше все-таки общество, оно было достаточно разделено религиозно, то есть единоверцы общались строго с единоверцами. И это понятно, почему, скажем, в иудаизме эти правила были установлены для того, чтобы сохранить веру в Бога Единого, чтобы не пришла вот эта размытость язычеством, когда языческие культы вторгаются на территорию иудаизма и начинают прививку какую-то такую дурную делать, прививать языческие представления и понятия о вере, о Боге, вообще
о жизни. Чтобы ассимиляция как раз.
Да, как раз, чтобы все это было строго. Поэтому, конечно же, существовали различные и пищевые запреты, и запреты в общениях, много всяких вещей. Молиться вместе, конечно же, уже исключено, а питание тогда считалось почти молитва, священное действие, все-таки такое. Но потихонечку, конечно же, христианство, оно все это дело смягчило, потому что, утвердившись в вере в Бога Единого, мы имеем возможность, быть более открытыми, не ставить таких жестких ограничений для того, чтобы... Это вообще невозможно в миссионерском деле, а ведь Господь на нас куда отправил? Идите, научите, с проповедью отправил. А как ты придешь, скажем, в языческую среду, другим людям, и все, с ними не разговаривать не будешь, ни за стол вместе не сядешь, такой. Ничего, да. Нет, и все, что за проповедь, не получится проповеди. Поэтому, по слову апостола, приходится становиться для всех всеми, то есть и для иудеев иудеям, для язычника язычникам, чтобы люди тебя приняли немножечко в свою среду, и после этого только можно что-то говорить и о вере, и о Боге, вот с проповедью вот так. Но, тем не менее, все равно такие ограничения существовали всегда, это и понятно, люди жили достаточно такими какими-то своими интересами, родовые интересы, религиозные, политические часто, экономические интересы, и поэтому старались, чужаков как-то, их всегда сторонились чужаков, и не только в вере чужаков, но чужаков и пришельцев из других мест. Те люди, которые приходили, себя всегда очень неуютно чувствовали. Я с удивлением смотрю, кстати, западные фильмы до сих пор и удивляюсь. Там так достаточно сурово показывают порой действительность. Берется какая-нибудь деревенька английская там или французская, и появляется там какой-то человек, приехавший из столицы. Он их и англичанин, там, и француз, он, как говорится, не одной крови, что называется. И заходит куда-нибудь в кабачок, там паб, и сразу же все, раз, тишина возникает, и настороженность, такой почти с настороженностью, с враждебностью на него начинают смотреть. Я думаю, боже мой, неужели вот так вот люди до сих пор живут? Все мы говорим там открытости, всякой толерантности.
Терпимость, толерантность.
Да. И часто звучит такое, не наш это человек, не наш, он приезжий, он чужак, он чужой иностранец, он из города приехал или еще что-то в этом духе. То есть ограничения, конечно же, такие существовали.
Как сейчас с этими ограничениями?
Я думаю, что сейчас ограничения стали они по-другому проходить, по другой территории. Если раньше они были такие внешние, скорее, ограничивали себя через общение, через питание, торговлю и прочие вещи, то сейчас люди выбирают отношения с другими людьми по интересам, по мировоззрению. То есть основа для отношений – это для любых, начиная с семейных и дружеских, и деловых даже, это часто все-таки мировоззрение человека в основе этого лежит. Дружба ведь это что? Это более глубокое понятие, чем ну, просто сосед, там, знакомый, приятель, одноклассник. Это предполагает она некоторое более тесное общение, даже какое-то родство, наверное, душ предполагает. Мировоззрение-то тут обязательно должно быть общим, уж это точно, иначе они просто люди, ну, рассорятся, поругаются несколько раз и все, и разойдутся, предполагая дружбу это все. Ну и, конечно, взаимная помощь и выручка, и ну, много вещей включает в себя дружба, мы это знаем. Поэтому, когда люди разных каких-то взглядов, представлений, убеждений на жизнь пытаются быть друзьями, то из этого ничего хорошего не получается. Все-таки дружим мы в основном, общаемся, помогаем именно с теми людьми, которые нам близки по духу. То есть духовные отношения, они выдвинулись сейчас на первый план.
Если этот человек близкий нам по духу, допустим, мусульманин или еврей, или представитель еще какой-нибудь религии или там, не знаю, религиозного учения, буддизм, например, можно ли нам с ним вообще дружить и общаться?
Наверное, можно. Я думаю, что вполне можно, потому что если человек вот как бы не затрагивает нашу веру, не пытается нас критиковать, как-то перетянуть на свою сторону, а в каких есть какие-то основные вещи, где мы едины, то мы можем достаточно легко и находить общий язык, и какое-то взаимное согласие находить. Помню, поехал какую-то старушку причащать. Даже не старушка, еще молодая женщина. Сажусь в машину, приехал ее зять. Молодой человек, оказывается, чеченец, из Чечни парень приехал, жена у него русская. Я сел в машину, и он мне первым делом заявляет: «Вот, батюшка, вот какие непорядки творятся. Я думаю, говорит, что все это происходит потому, что люди забыли Бога». И как началось всю дорогу мне про веру в Бога говорил, про заповеди там. А я только сидел и все согласно головой кивал. Говорю, То есть спорить нам было с ним нечем. Вот в этом смысле мы общее как бы поле деятельности для себя нашли.
Но только у вас Иисус Христос, а у него Аллах.
Мы эти вопросы не стали с ним затрагивать. Ведь между православными порой такие бывают склоки просто. Даже не по таким важным вопросам, а вообще по пустяковым порой. Какую службу, какую свечку куда ставить. Ведь даже из-за этого порой готовы друг с другом сражаться. Поэтому мы какие-то вещи просто обходим стороной, стараемся их не задевать друг друга, и все. Но есть какое-то такое единство, общее, даже с атеистами, людьми. Я всегда, вот помню, приходил в какие-то организации с каким-то вопросом и говорю: ну, у вас же церковь, вы же там религия. Я говорю: ну, есть ведь какие-то общие вещи у нас, задачи, скажем, в школе, воспитание детей, допустим, больница, здоровье другого человека и в физическом, и в духовном плане. Это общее наше поле деятельности, да, вот давайте на нем и сойдемся, а дальше мы продолжать не будем, допустим. Вот тот пятачок, который мы можем освоить, большой он или маленький, на нем мы будем действовать совместно.
Насколько православный христианин должен среди своих друзей неправославных христиан проповедовать, миссионерствовать, и как это делать так, чтобы не помешало это дружбе?
Я думаю, что это дело очень сложное и даже рисковое. Оно, конечно же, всякое может быть. Я помню, общался с одним человеком, который, ну, не был там иноверцем, но, скажем, считал себя атеистом. И мы просто занимались восстановлением храма, такой интеллигентный дядечка, и я с ним ничего про веру не говорил, но вот придет к нам, что-нибудь поделает, мы все за стол вместе сели, о делах поговорили, о жизни какой-то повспоминали чего-то, и прошел, может быть, год, может быть, два, и вдруг в какой-то момент он подходит ко мне и говорит: батюшка, вы знаете, я вот решил принять крещение, креститься решил, как вы это? Меня это, честно говоря, немножко ошарашило, потому что я, ну, никак не думал, знал, что он человек таких взглядов, таких, немножко таких атеистических, воспитанный во всем этом, скептически так относится к этим вещам. И внутренне, видимо, человек как-то изменил отношение свое к вере, посмотрел верующих людей, что они из себя представляют, как. И, видимо, это его убедило. Ну, вот это с атеистом. А если человек какой-то уже, у него есть представление о вере и о Боге, то здесь это достаточно рискованное дело.
Не каждый миссионер за него возьмется.
Да, потому что здесь могут возникнуть конфликты, могут возникнуть и обиды взаимные, а может быть ситуация еще более неприглядная случится. Возможно, что человек в какой-то момент может и поддастся, но мало ли что, везде мы видим свои недостатки. Мне вот какая-то женщина критиковала священника католической церкви, ну не нравится он ей, вот она мне все рассказала, у нас такой, он такой растякой, есть искушение, знаете, сказать, ну да конечно, у вас там понятно, у католиков, да, приходите к нам.
У нас такого не бывает.
Ну я об этом не стал пока говорить, конечно же, вот. Но она придет и вдруг столкнется тоже с какими-то подобными вещами, и у нее произойдет разочарование, и она и от того берега отстанет, и к этому не приплывет. И чем эта история закончится вообще, очень сложно, поэтому миссионерствовать надо по-врачебному здесь. Главная задача врача – не навреди. Вот здесь, я думаю, также подходить к этому вопросу и нужно.
Друзья, как правило, друг на друга влияют в том или ином смысле. Происходит все равно какое-то смешение мировоззрений. И вот если ты, как христианин, замечаешь, что твой друг ведет неправедный образ жизни, стоит ли перестать, может быть, с ним общаться совсем или общаться с ним поменьше для того, чтобы не искушаться, не заразиться вот этим вот дурным примером?
Иногда вот люди приходят ко мне и говорят, батюшка, вот пригласили меня там на встречу, там одноклассников или подруга близкая меня позвала, мы с ней столько-то лет дружим, но она там атеистка там или еще какая-нибудь, вот у нас совершенно с ней вот такое расхождение, причем иногда люди, зная, что верующий к ним приходит, начинает специально затевать какие-то споры на эту тему, критиковать, а у вас вот там, да, провоцировать все попытки, еще что-нибудь, да ваш там Бог то-то и то-то, то есть начинает, что называется, под кожу лезть. И вызывать человека действительно на какой-то спор. И мне вот не очень, это мне говорят, не очень хочется туда бы вроде бы идти, но мы же 20 лет, там мы со студенческой скамьи, там 30 лет, друзья, там столько общались, столько всего на свете. Как быть в этой ситуации? Ну, ничего такого страшного нету, если люди расходятся, потому что все в жизни ведь меняется, не надо там думать, что вот обязательно какая-то верность должна быть, даже если мне это все неприятно, не нравится, с этим категорически не согласен, обязательно какая-то вот пресловутая вот дружба, какая-то верность, она должна сохраняться. Думаю, что изменились люди, это тот человек дружил с этим, а сейчас-то ведь я другой стал, я уже не могу так же вот поступать и так же рассуждать, как я это делал раньше. И поэтому жизнь, наши взгляды нас порой разводят с людьми. И ничего такого ужасного я не вижу, что мы находим другой круг общения, общаемся с другими людьми. Это не значит, что мы там с кем-то вот так вот должны категорически рвать сторониться и прочее. Всегда есть шанс, что какое-то общение, может быть, наладится, будет как что-то общее между людьми. Но в целом, я думаю, что не нужно бояться и расставаться с людьми. Ничего тут такого ужасного нет. Потому что, опять же, отношения духовные, и родство духовное, дружба такая духовная, они важнее и традиции какой-то, и истории, и крови. Крови они важнее. Это самое главное, чтобы духовно люди были близки друг к другу.
А не может так получиться, что мы вообще останемся без друзей, потому что в храме тоже не всегда получается найти людей по каким-то причинам. Вот, ну, ты общаешься с человеком и понимаешь, что ты с ним просто не сходишься. Да, на службе постояли, после службы там о каких-то общих таких вещах поговорили, типа погоды и настроения, а вот более близкого общения такого душевного его не возникает. Получается, что мы и от старых связей ушли, побоявшись этого искушения, и новые связи как-то не завязываются в храме.
Ну и ничего такого ужасного здесь не произошло.
А как же проблема одиночества?
Ну, одиночество, оно с годами мы все становимся одинокими. С годами люди вот пожилые порой сойдутся, и они только слушают другого в непрерывном таком напряженном ожидании, когда тот замолчит, заткнется, что называется, чтобы начать речь самому. Говорит, только замолчал, и сразу же я включаюсь, и я начинаю говорить. То есть это получается монолог двух людей. Нередко такое происходит, лишь бы выговориться перед кем-то. А взаимности-то ведь тоже никакой здесь не присутствует, ее не существует. Это люди вроде бы вместе, а остаются одинокими. Это и с семьей происходит человека, это и с отношениями человеческими происходит. С годами человек, он должен привыкать к тому, что происходит какое-то расставание в жизни. Вот от нас здоровьишко немножко ушло, вот детишки убежали, вот и внуки уже убежали, вот друзей не стало из жизни, из этой уже некоторые ушли. Мне вот приходилось провожать в последний путь людей, которым за 90, там уж друзья-то и примерли в основном все, но стояли возле гроба братья и сестры во Христе. Я, ну, не одинокий человек был. Я думаю, что самый главный у нас друг Господь Иисус Христос, Он останется ведь с нами всегда. И вот если это у нас сохранится, такое ощущение, что я с Богом, я с Господом, то потребность вот в каком-то другом общении, она значительно ослабляется. Я не говорю, что не надо с людьми там запереться, никуда и ничего, быть таким, ну, не знаю, человеком нелюдимым. Но зависеть от этого в своем настроении, в своем духовном состоянии тоже не стоит. Потому что, как вот там иеромонах Роман пел в свое время, «Слава Богу, снова я один». Вот видите, для кого-то то, что он один, это слава Богу.
Но люди ведь бывают разные. И разные, в церкви, да, слава Богу, разные прихожане. Есть прихожане, которые молодые, лет по 30, по 40, по 25, они нуждаются в общении с людьми. И они приходят в церковь, стараются изменить свою жизнь, в том числе они стараются как-то поменять свой круг общения. И получается, что вот в храме как-то, ну, не получается, образуется какая-то душевная пустота.
Ну, это, к сожалению, тут еще другая проблема. Это проблема нашей церковной жизни. Все-таки, к сожалению, много еще остается от того времени, когда люди в церковь приходили как на вокзал. Приходишь на вокзал, я никого не знаю, мне до них дела нет, и они меня не знают, ну и хорошо, никто меня не трогает, никто не лезет, вот мое место я занял, стою здесь, а эти только вот тут ходят, мешаются.
Ходят тут всякие,
ходят
мешают.
Ходят тут всякие, да, молиться мне мешают.
Молиться мешают, да.
А церковь – это все-таки община, это собрание, это люди прежде всего, и между людьми возникают какие-то отношения, общение и дружба, и взаимная помощь. Вот это нормальное состояние церковной жизни, по крайней мере, ну, хорошее состояние. И поэтому сейчас вот уходят, к счастью, те времена, когда вот у нас именно в церковь ходили так вот только для себя, а люди уже идут в церковь как в собрание. Здесь уже и начинается какое-то общение, и какие-то дела, и разговоры, и встречи даже у многих проходят вместе, на неделе собираются, ну, скажем, для чтения Священного Писания. Я знаю от группы людей, там несколько человек, 5, 6, 7, собираются сегодня в квартире у одного человека, вот завтра, на следующей неделе у другого, для того, чтобы почитать Евангелие, поговорить, попить чайку, обсудить какие-то дела. Точно так же и молодые люди это все проводят время. Это вот здоровая церковная жизнь. Если она все-таки церковная жизнь вот в этом русле протекает, а потихонечку, слава Богу, у нас именно такие приходы сейчас образуются, то этот вопрос вообще отношений снимается. Потому что здесь мы должны в церкви находить себе и друзей, и родных. Как вот Господь Иисус Христос в Евангелии, пришли к Нему Его родные, говорят Ему, что вот на улице стоят мать твоя и братья твои, и сестры тебя ищут, ждут. И он встает и указывает на учеников. Вот моя мать, вот мои братья и сестры, те, кто исполняет волю Отца моего Небесного. Ну, другое дело, что люди есть вот общительные, такие экстраверты называются, а есть люди интроверты, которым особо-то это вот и не нужно. Я думаю, кто нуждается в общении, он другого такого нуждающегося
найдет,
они друг друга вычислят потихонечку. А кто не особенно так вот к этому склонен, так его наоборот много общения может даже и тяготить где-то начинает. Разные люди есть. И поэтому церковь, она для всех людей. И для таких, и для других, и для молодых, общительных, необщительных, старых, молодых. Для всех найдется здесь место.
Кстати, смотрите, готовилась к программе и посмотрела на форумах вопросы, связанные с дружбой, и заметила одну интересную вещь. Очень многие христиане, прихожане храмов и церквей жалуются на то, что у них нет друзей, или они испытывают трудности в поиске друзей, потому что, когда они говорят о том, что они православные христиане, они ходят в храм, люди сразу как-то стараются от них отдалиться, потому что боятся, что ни о чем, кроме религии, ни о чем, кроме церковной жизни, ни о чем, кроме каких-то храмовых церковных дел, поговорить с человеком просто ни о чем. И, соответственно, зачем я буду с тобой общаться?
Не надо общаться с такими людьми, которых не интересует.
Так общение хочется.
Ну нет, а о чем с ними можно будет общаться? Ведь нужно тоже трезво смотреть. Так, люди не хотят об этом говорить. А про что я с ними буду говорить? А, футболе, футбол. Нет, пиво им интересно. Давайте про пиво я с ним буду говорить. Но мне, правда, это не интересно про пиво говорить. Ну, куда деваться? Вообще не важнее, я про пиво. Нет уж, лучше, вы знаете, оставаться одному.
Чем
одному,
в плохой компании.
Чем в такой дурной компании. Вот как апостол говорит: не заблуждайтесь, братья, что дурные сообщества развращают и добрые нравы. Что мы будем скатываться вот к этому ко всему? Вот был такой эксперимент в католической церкви, назывался он «Священник рабочий». Увы, он не удался, к сожалению, к большому. В чем он заключался? Священник католический идет на производство, идет с мужиками работать, я не знаю, на стройку, там,
в
шахту с лесарем там каким-то. Для чего? Для миссионерской деятельности. И, к сожалению, получалось часто так, что люди так вот и уходили в эту шахту, не возвращались оттуда.
Потому что там интереснее, чем на приходе.
Вот повлияла на них как-то вот среда. Вот раз люди скатились вот с этого уровня, не за собой кого-то повели. Конечно, были успешны такие вещи достаточно. Но многие, к сожалению, не выдержали этого испытания вот в этом смысле. Ну, может быть, потому они не выдержали, что они именно шли-то туда миссионерствовать. Если вот гораздо труднее не дружить с кем-то, вот будучи христианином, а гораздо труднее с кем-то работать, будучи христианином. Я вот знаю, как нелегко приходится православным мужчинам, ну, таким рабочей специальности, скажем, на стройке. Вот знаешь, что верующий, к примеру, а народ на стройке, да вообще мужская среда, порой грубый такой, ну, как почти как в школе, вот такие же вот, постоянно кому-то под кожу надо лезть, цеплять, и они начинают подначивать вот этого человека, постоянно, ему как-то приходится либо терпеть, либо отбиваться от этих вещей, поэтому здесь вот бывает нелегко, а отношения, а с другой стороны, когда узнают, что человек верующий, к кому-то, да, кто-то не будет общаться, а кто-то, наоборот, скажет: да, как интересно, а вот слушайте, у меня такой вопрос. Я знаю немало таких людей, что узнают, что, допустим, священник, и как хорошо, слушайте, мне как раз, и порой не то, что там даже узнать о вере, а поспорить там что-то там, по крайней мере, вот эта тема, вот она в ходу-то у людей, их эти вещи интересуют, не футбол, не пиво, не какие-то вот такие, ну, далекие от веры совсем образы жизни и вещи, а вопросы все-таки такие духовные, нормальные, действительно серьезные и значимые для человека.
Батюшка, вот в наш век, когда из всех утюгов проповедуется терпимость, вот та самая, про которую мы начали говорить, и толерантность, нету ли в этом угрозы того, что православные христиане станут излишне терпимыми и толерантными к людям, к представителям других религий, и с ними как-то ассимилируются и потеряют себя?
Нет, этого не станет. Вот социологи, допустим, они считают, что современное общество, оно чувствует себя комфортно тогда, когда оно делится по интересам, потому что в современном обществе люди разделяются. Вот посмотришь, там в парке стоят, там что-то руками разводят. Это за здоровый образ жизни, за энергетику там какую-то космическую. Ну, занимаются люди, никто же их не трогает, правильно? Никто не лезет, вот они половили. Посмотришь, там вот группа собралась, там пивка попить, там в гараже где-нибудь
тоже
поговорить.
Кружок
тоже
по
свой кружок по интересам. Есть любите театралы. Вот вы сходите в, там, скажем, в консерваторию. Я вот несколько раз сходил со знакомой, она постоянно, так ее там ползала знает. Да, она совсем здоровается. Говорит, здравствуй, как дела у тебя? Чего там сегодня? Ага, пришла, да-да. Вот у них, понимаете, у театралов, там, у каких-то вот этих музыкоманов, у них свой коллектив образовался, свои отношения какие-то, свои разговоры, свои интересы. И поэтому люди чувствуют себя достаточно спокойно и комфортно, никто к ним не лезет, никто их не оттягивает. Занимаются спортом, все, вот они там занимаются спортом, штангу какую-нибудь тягают, у них свой круг, допустим, другой, еще чем-нибудь. Также и к верующим людям, верующие люди православные, у них тоже свои какие-то интересы, своя группа, и она самодостаточная, она не нуждается в каких-то внешних, там, чтобы кто-то, ну, не знаю, что-то брать извне. Тут есть все, вся полнота жизни, и этого человеку вполне достаточно. Вот в церкви он все для себя найдет. Другое дело, что не всегда, я уже говорил, церковь наша нормальную жизнь ведет. Пока она, к сожалению, не сложилась вот в такие сообщества, очень дружные такие, которые помогают друг другу, общаются с друг другом. Но я думаю, что сейчас времена потихонечку меняются, и мы до этого дорастем, доживем до этого.
Ну, будем надеяться, на самом деле, что мы до этого как-то доживем, но вот в конце программы хотелось бы от вас услышать небольшое наставление о том, как общаться с людьми, как дружить с людьми, каких правил придерживаться православному христианину, когда мы общаемся не в храме, а ищем общение, скажем так, на стороне, в свет кругах, на работе, допустим, еще где-то.
Вот вы знаете, часто говорят, что на Западе люди стараются не затрагивать острые темы.
Можно говорить, религиозные.
Да, можно про политику, про погоду, что угодно говорить, но глубже этого нельзя, если сам человек как-то не выходит на это, то лучше это все не затрагивать. Может быть, это отчасти правильно. Конечно, крайности тоже не нужно впадать. Между людьми должно быть и тепло, какое-то. Я вот всегда завидую тем людям, которые вот могут прямо вот внутрь заглянуть сразу же, без всяких этих внешних, как-то вот им удается, они могут пойти и спросить и сказать о самом сокровенном. И не чувствуешь никакого напряжения, и с радостью ответишь им, и разговор завяжется. Вся глубина сразу же откроется, как будто с человеком 100 лет ты знакомый. Но не всегда это удается, к сожалению. И вот за что себя поругиваю, не за то, что там куда-то вмешиваюсь. Но, к сожалению, у нас хватает порой деликатности. Самой простой деликатности. Иногда мы где-то, вот буквально опять же сегодня вот еду в трамвае, парнишка там что-то не так одет, а кругом оказались пожилые люди. И они давай его воспитывать. И учили. И с задних сидений уже кричат. Когда женщина, да хватит вам, успокойтесь вы. Нет, воспитывает его парня. Воспитывает, учат.
Ну, хоть по-доброму?
Ну, достаточно по-доброму. Нет, все хорошо. Все это правильно делает. Но все равно быть нужно даже какие-то вещи говорить. И замечания, там, советы. Ну, более что ли деликатно. Вот проповедь даже и разговор о вере и о Боге, если вот он не навязчивый, не агрессивный, такой не злой, а именно такой вот, как бы, то деликатный человек это кто? Это тот, кто чувствует вот все тонкости отношений. Каждое слово, взгляд, какое-то чувство, вот это у него есть ощущение всего этого присутствует, и он старается, чтобы все эти тонкости, они обязательно учитывались в общении. Вот это деликатный человек. Вот я думаю, что если вот тут такая деликатность между нами будет, то мы можем даже и с людьми готовыми выходить на очень серьезные, на глубокие темы и говорить о сокровенном.
Будем надеяться. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня в гостях у программы «Беседы о вечном» был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!